Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Еще раз, пользуясь случаем, поздравляю всех с наступившим Новым годом. Напоминаю, что с нами сегодня на связи, как всегда по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор. Продолжаю я листать ваш телеграм-канал, Владимир Романович. И вот к какой еще теме хотел бы обратиться. Вы написали, поддержали высказывание, позицию министра культуры Ольги Борисовны Любимовой о том, что в произведениях искусства нет, не должно быть места ксенофобии, порнографии и вот прочим деструктивным вещам. И дальше вы пишете о том, что мы все, конечно же, приветствуем и как факт соглашаемся с отменой цензуры, с неприятием цензуры как некого такого внешнего регулирования творческой деятельности. При этом приветствуем то, что в человеке, в художнике может быть внутренняя цензура, внутренняя ответственность. А вот хотел бы так, может быть, намеренно заостренно спросить, а не слишком ли это идеалистично? Вот вы общаетесь с людьми творчества, искусства, интервью у них берете в программе «Парсуна». Вы видите вот в людях готовность к таким внутренним самоограничениям ради чего-то, ради того, чтобы кого-то не ранить, кого-то, кому-то не причинить боль, не нанести вреда своим творчеством? Вот вы верите, что это действительно может сбываться?
И верю, и, наверное, знаю, что это так и есть. Хотя это, понимаете, все очень зависит от очень многих-многих факторов. Вот если все-таки вот говорить, в частности, о таком явлении, как массовая культура, и предполагать, что это тоже часть искусства, то мне кажется, что вот находясь в пространстве массовой культуры, художнику, который, я не знаю, пишет эти песни, которым положено становиться хитами, снимает какие-то фильмы или еще что-то, здесь намного сложнее удержаться от соблазна вот побежать за зрителем, слушателем и так далее. Да? То есть вот бросить то, что с древности известно как потребность в зрелищах, и вот предоставить это зрелище, зрелище, которое попадет в самые какие-то вот, которое будет, так сказать, эксплуатировать не самое возвышенное. Да? Потому что, в общем, искусство влиять может на человека и в области сердца и разума, а может в области половых органов влиять. И может, так сказать, кипятить кровь и разжуживать всякие страсти и прочее. И это ведь не просто слова, за ними стоит вполне определенная реальность. Да? Поэтому честно скажу, что мне кажется, мне всегда грустно, когда талантливые люди, действительно талантливые, способны говорить с людьми, способны достучаться, если не до сердец, то вот как-то до человека в чем-то, да, они, в общем, совершенно сознательно делают свой бизнес, да? И я помню, как один мне человек, который рассказывал там про мультфильм, который он снимал, говорил, пытался как-то доказать, что это все имеет право на существование, а потом помолчал и сказал, своим детям я, конечно, эти мультфильмы не показываю. И вот это для меня было очень показательно, я это запомнил. Вот. И поэтому я думаю, что, конечно, когда человек не просто делает бизнес, когда у него вот что-то там душу царапает, то, конечно, он будет так или иначе, понимаете, это может быть в какой-то сознательной форме, осознанно выражено, может еще как-то, но он не будет расчетливо эксплуатировать и расчесывать вот эти вот пороки публики. Он будет все равно здесь, как мне представляется, я не думаю, что это идеалистическое такое представление. Может быть, оно немножко наивное с точки зрения процесса, потому что я, не будучи творцом, не понимаю до конца, может быть, как это устроено. Но мне кажется, что ты не можешь это... потому что, понимаете, искусство, когда ты выносишь это из себя, и здесь вот ты не можешь не пропустить это через сердце. Может быть, кстати, здесь критерий все-таки в том, есть ли вот это произведение твое есть ли оно высказывание твоей души, либо это все-таки, вот как я, видите, размышляя, невольно на это вышел, либо ты зарабатываешь деньги. Когда ты зарабатываешь деньги, ты просто понимаешь, вот это, вот за это заплатят, за это нет. А здесь нет какого-то абсолютного противоречия, потому что Федор Михайлович тоже зарабатывал деньги и писал, иногда быстро писал, потому что надо было заработать. Но вот какое-то есть глубинное разделение, мне кажется. И вот еще раз напомню и вспомню то, о чем мы с вами говорили. Я вот совершенно согласен с мыслью, что в искусстве нет запретных тем, потому что настоящее искусство – это всегда чувство меры. И вот это чувство меры может отказывать человеку, и его человек может заступать по разным причинам. Вот сознательная эксплуатация низменного – это одна из таких причин с целью заработать деньги. Да? Наверное, я думаю, что есть и другие. Это может быть и внутренний раздрай самого художника, да, когда вот какие-то внутренние чудовища порождают как каких-то себе подобных таких вот детей. Может быть, некий вызов всему. Но, наверное, вот эта коммерческая история, она самая, если не самая опасная, то точно самая массовая сегодня. Вот. И, а так, я думаю, что художник, конечно, он действительно... Ну, это, понимаете, это как бы, это как сказать, это вплетено в природу искусства, как мне представляется. Художник не может про это не думать. Он может по-разному на это отвечать, но про это не думать он не может.
Ну вот вы не случайно упомянули Достоевского, буквально предвосхищая и мой вопрос, и мою реплику на эту тему, потому что, да, мы помним, что там, Достоевский, например, роман «Идиот» писал просто, чтобы расплатиться с кредиторами. И, ну, как об этом говорят специалисты, по крайней мере, я так это читал, писал, там, не знаю, чем закончить, надо было просто сдавать первую часть в издательство, и вот он написал первую часть «Идиота», а потом писал следующие части, которые уже писал в иной ситуации, и поэтому даже исследователи говорят о том, что, ну, как бы начался новый роман. Вот, то есть первая часть «Идиота» и последующие там, три или четыре части – это, по сути, два, в каком-то смысле, разных произведения, по крайней мере, написаны они Достоевским в разных контекстах, и это надо учитывать при там, анализе того, как, допустим, развивается образ князя Мышкина в романе. Но я вот к чему тоже хотел к Достоевскому обратиться. Даже в школе, помню, нам говорили, что смотрите, как интересно, Достоевский использует же детективный сюжет. То есть такой сюжет достаточно, как бы мы сейчас сказали бы, массовый, чтобы зашло, что называется, вот в современных терминах для аудитории. А там Набоков и вовсе даже жестче считал, что вот Достоевский именно детектив и пишет, и по преимуществу он такой писатель вот, интриги. А смыслы и какие-то глубины – это все уже довески не самые существенные. Но я так очень грубо сейчас пересказываю некий едкий скепсис, которым Набоков, как литературовед, умел многих великих писателей так вот окатить. А как вам кажется, тем не менее, вот почему тогда великий писатель, что делает произведение, которое даже написано в жанре детектива, с соблюдением интриги, тем не менее, все-таки не просто детективом, не просто семейной хроникой убийства отца, как в «Братьях Карамазовых», например. Вот это что, вопрос о целеполагании? То есть ради чего писатель берет ту или иную тему и даже облекает ее во внешнюю канву детективной истории? Если так, то как вам кажется, вот для вас, как для читателя, а в чем целеполагание Достоевского?
Вы знаете, но в пределе это причина в самом авторе. Я вот здесь согласен с двумя тезисами, которые принадлежат разным очень людям. Первый, по-моему, это Рафаэль. Ну, короче говоря, это знаменитый диалог, когда у художника спросили, что главное в искусстве, как или что. Он ответил, что в искусстве главное кто. И наш замечательный искусствовед Тарабукин, который жил и творил в начале прошлого века, он сказал о том, что в пределе любое художественное произведение есть автопортрет. И поэтому вот третий тезис, да, чтобы мысль закончить, заключается в том, что, о чем мы с вами тоже недавно говорили, о том, что высказыванием является вот художественное произведение целиком. Ну вот в вопросе с литературой это не сюжет, не жанр, в котором творит художник, а само по себе высказывание. Да? И поэтому, вот, конечно, там нет никаких довесков. Да? Там есть вот некое произведение, которое больше сюжета. Ну, то, о чем Лотман в время говорил, он на этом настаивал. Он говорил, что бессмысленно, что предложение не сводится к тому, о чем там. Да? Не сводится к тому, о чем там. Это, кстати сказать, делает с точки зрения восприятия литературы, знакомства с произведениями совершенно бессмысленными все многочисленные такие популярные сегодня пересказы. Да? То есть они могут, наверное, даже помочь человеку с плохой памятью как-то уложить в голове героев и прочее, после того, как он прочтет произведение. Но не читая произведение, не читая там «Идиота», прочитать его пересказ или даже замечательный разбор в учебнике, это, в общем, не имеет смысла. Потому что ты, в общем, ну, это вот в грубой форме, это вот, а вы что слышали там, да, там, эту оперу? Нет, мне Рабинович напел. Да? Это вот читать вот эти пересказы, это все равно, что серьезно считать, что то, что вам Рабинович напел, это и есть опера, которую вот Доминго, там, я не знаю, кто, или там ария, которую там исполнял вчера. Вот вам этого достаточно, да, вам можно не слушать оригинал, поскольку Рабинович вам изобразил это уже. Вот, поэтому, конечно, здесь вот мне кажется, что не жанр, оно не определяет. И даже, понимаете, целеполагание, это тоже вот, оно же может быть самим художником до конца неосмысливаемо. Именно, ну, природа искусства такова, это все-таки не наука, не философский даже трактат, где более-менее автор понимает, вот, что он исследует, к чему он приходит. Да? Здесь вот это знаменитое признание многих писателей о том, что в какой-то момент им кажется, что им диктуют, они записывают. Но здесь это все равно, вот, если не из человека только исходит, да, то точно через него проходит. И поэтому, конечно, жанр здесь вот, он вторичен. И мне вообще кажется, что отождествлять автора с жанром это вот почти так же неверно, как выделять всякие периоды в творчестве, там, романтический, там, еще какой-нибудь. Ну, вот это все, ну, издержки анализа, да, это неизбежные издержки анализа, потому что такова процедура аналитического разбора. Мы должны раскладывать, делить, препарировать, рисовать схему. Она может помогать что-то понять в жизни, может не помогать, но она всегда лишь схема, которая, ну, такую вспомогательную роль играет. Она не объясняет нам происходившее на самом деле. И, в общем, всегда несет в себе некий элемент искусственности, как, наверное, нередко научный анализ в себе несет. Вот. Ну, или как я вот всегда говорю, что анатомический атлас очень важен, но вот когда вы смотрите, там, изучаете кости, это, естественно, для вас очень важно для профессии, но скелеты по улицам не ходят, как бы девушки не худели, все равно там будут и другие присутствуют, так сказать, элементы человеческого организма. Вот, поэтому надо все равно, вот есть еще жизнь, и самым искусным является тот врач, который, как известно, лечит пациента, да? Принимая во внимание все там, особенности внешнего и внутреннего мира, если угодно. Вот, поэтому вот, возвращаясь к вашему вопросу, мне кажется, что здесь вот, совершенно не является проблемой, что вот это написано в таком жанре, и точно не является главным и определяющим жанр. Да? И, да, собственно, и пытаться впихнуть, вот, скажем, Достоевского, гения Достоевского, гениальный роман, который мы вспомнили, «Идиот», впихнуть его в рамки жанра. Но даже, понимаете, даже в рамках жанра, вот, допустим, я сейчас подумал про отца Брауна, Честертона. Конечно, Честертон писатель совсем другого масштаба. Да? Но, на мой взгляд, такого очень, ну, не очень большого масштаба. Да? Но ему же не мешал жанр детектива говорить о каких-то глубоких вечных вопросах, я имею в виду рассказываться про Батса Брауне. Хотя вот, опять же, просто замечание на полях, да, как литература, ну вот мне Честертон, рассказываться о Брауне нравится меньше, чем записки для Шерлока Холмса, понимаете? Ну, меньше нравится. Ну, вот. Шерлок Холмс интереснее, вот именно в жанре, да. Как литература это интереснее, на мой взгляд.
Говоря о жанре Достоевском, я, быть может, вот к этой проблематике как бы и обращался. Поясню, что имею в виду. Мне приходилось слышать, как, допустим, режиссеры, сценаристы, может быть, там, писатели, продюсеры говорят, давайте сделаем какой-то продукт со смыслом, с задачей, но вот в таком жанре, чтобы зашло что-то вот либо некомедийное, либо вот детективное, может быть, что-то такое мелодраматическое, а потом в него вложим смыслы наши глубокие. И в этом есть иногда немножко такое лукавство, потому что иногда жанр давлеет. И когда там возникает возражение, что, ну, все-таки это, может быть, не самый там годящийся жанр для какого-то осмысленного высказывания. Звучит такой тезис в ответ от того же самого продюсера, сценариста, режиссера. Ну, а вот Достоевский, вот он же написал, писал же в жанре детектива. И что получилось? На это хочется сказать, что, ну, тот, кто был Достоевский, и там не в жанре было дело, то, о чем мы с вами сказали. Тогда возникает вопрос, а что же такое, только ли талант и гениальность, или есть какие-то, ну, более рациональные критерии, чтобы отделить одно от другого, чтобы понять, из чего рождается великое произведение, помимо жанра. Но вот мы об этом поговорили.
Тут еще, мне кажется, есть такой момент, что талант и гениальность не являются, вот в случае с художниками, не являются данностью раз и навсегда. Да? Вот человек, создав гениальное произведение, он, это не значит, что все, что будет выходить из-под его пера, будет равно гениально. Да, вот здесь вот, скажем, в этом смысле там ученый намного более стабилен, да, в результатах своего труда, хотя тоже всякое с человеком может случиться, конечно же, да, может потерять там остроту зрения научного и прочее, вот, но все-таки, мне кажется, там больше такой, больше стабильности. А талант вещь намного более капризная такая. И, конечно, человек... Ну, поэтому, кстати, сказать, мы знаем авторов одной книги, многих, хотя кто-то из этих авторов писали и другие тексты, но вот они близко не подошли к тому успеху, который вот одно из произведений получило. Но тут другая загадка есть. Это все-таки массовость. Да? Вот мы, когда говорим о классиках, типа Достоевского, здесь мы, несмотря на безусловное величие, и, может быть, отчасти благодаря ему, но мы исходим из того, что это вот чтение, в общем, обращенное ко всем. Да? Может быть, потому что через школьную программу, да? Хотя, опять же, наверное, не все все равно, то есть совершенно точно не все прочли и не все восприняли, а вот потому что есть же некая закономерность массовости и гениальности. Да? Вот я тут вспомнил, как Андрей Сергеевич Кончаловский рассказывал, когда он пришел к своему вот спонсору, к Алишеру Бурхановичу Усманову, который помог ему снять фильм «Рай», он ему сразу сказал, что деньги не вернутся, понимая, что этот фильм, ну, не получит прокат такой, какой получают кассовые, массовые, успешные фильмы. В этом смысле, конечно, ну, по крайней мере, вот в киноискусстве есть закономерность и связь между вот этой массовостью, поверхностностью и глубиной, и все-таки ограниченным зрителем, ограниченностью аудитории. Это, наверное, так. Это тоже здесь, ну, одна из особенностей искусства, наверное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». Ну, вернемся в этой последней части нашего разговора к дате, к 1 января, к началу Нового года, к январским праздникам, и вспомним о том, что завтра, например, в церковном календаре день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского, любимого многими святого. Я бы вот о чем хотел вас в этой связи спросить. Многие часто в беседах и у нас на Радио Вера отмечают, какое впечатление производит чтение дневников отца Иоанна. Мы знаем его книгу «Моя жизнь во Христе», которая тоже является таким сборником заметок личных. Но есть прям дневники и письма. И многие отмечают, отмечают, как честно и искренне святой праведный Иоанн пишет о своих сомнениях в вере. О том, ну, не о сомнениях, вот, глобальных в вере, а о том, как он сам оказался сейчас своей верой недостоин, о том, как он, ну, говоря прямым текстом, согрешил. Он об этом пишет, он в этом признается, он в этом кается, он это анализирует. И для кого-то это может показаться таким вдохновляющим примером. Вот, смотрите, святой такой искренний и правдивый. А для кого-то, может быть, я допускаю, и соблазнительным примером, что если уж святой, канонизированный церковью, любимый многими, впадал в несовершенство, то что же говорить про нас, обычных людей? Вот как вам кажется, как не соблазниться таким знанием о том, что и святой тоже был несовершенен в жизни?
Думаю, что никак. Думаю, что здесь нет какого-то универсального рецепта для всех, который сейчас вот я скажу. Мы возьмем, так сказать, намотаем на ус и не соблазнимся. Я думаю, что... Но здесь, правда, вопрос... не в том, что кто-то будет соблазняться, понимая, что соблазнится и святой. Это скорее относится не к области личных прегрешений, а к области представления о святости, о святых и о конкретном святом. Вот. Ну, мне кажется, что довольно с нас и знание о том, что и понимание того, что любой человек грешен, любой человек согрешает. Есть грехи, которые выкорчевываются любым человеком с огромным трудом до конца жизни. В этом смысле, мне кажется, одна из особенностей жизненного опыта, даже не могу сказать мудрости, а опыта – это снисхождение к человеческим слабостям. Вот мне кажется, что любой человек, ну, наблюдающий за жизнью хотя бы минимально, если в нем нет какой-то вот такой непреодолимой мизантропии, он, конечно, снисходителен к слабости других. Всегда больно, когда ты видишь эту слабость в близких, особенно проявляемую по отношению к тебе. Но вот знаете, как в этом смысле так философски заметил Андрей Сергеевич Кончаловский как раз в нашей с ним беседе, что его удивляют не дурные поступки людей, а скорее всегда радостно удивляют хорошие. Вот. Поэтому, конечно, в этом смысле, если уже с христианской перспективы подойти, понятно, что человеку очень нужен Бог, иначе сам он довольно жалкое зрелище себя представляет. Вот. И здесь, как не соблазниться, это, мне кажется, вопрос, на который нет ответа. Это вопрос, который всякий раз перед любым человеком встает, когда появляется соблазн. И всякий раз на него надо отвечать заново, потому что то, что тебе помогло вчера, не поможет сегодня, или может оказаться недейственным сегодня. Или, ну, помните, вот окончание такого... В этом смысле интересного фильма «Адвокат дьявола», когда вроде бы человек находит в себе силы отказаться там, от заманчивого предложения, которое при этом уже разрушает его жизнь, его семью и так далее. И вот он стряхивает с себя это очарование порока, и сатана к нему приближается под другим обликом и обращается к его тщеславию. И тот тут же попадает в эту ловушку, и герой говорит... как раз-таки представляющий темную силу, тщеславие, мой любимый порог. По-моему, тщеславие там в оригинале, не помню сейчас, да, это на английском фильме, но что-то в этом роде. Вот, поэтому, простите, знаете, третий раз скажу, ответ никак, не защитишься.
Ну вот еще одна тема для меня, связанная с святым праведным Иоанном Кронштадтским, меня все время лично поразило, как он говорил и писал о неотступной молитве, в том смысле, что о том, что надо молиться полностью уверенным в том, что Господь ответит на эту молитву, в том, что Господь может исполнить просимое. Как помните, вот аналогичный момент в романе Евгения Водолазкина «Лавр», когда одна из героинь заболевает, и вот герой Лавр, будущий Лавр, тогда его зовут еще Арсений, как врач говорит, что он не может ее исцелить, и сын этой героини говорит: «Тогда давай молиться Богу о том, чтобы она исцелилась». Арсений отвечает: «Давай, только я не могу никаких гарантий тебе дать». На что ребенок глаголит истину, что называется, и говорит: «Как, ты хочешь, чтобы мы молились Богу и не верили, что Он может исполнить то, о чем мы Его просим?» Вот какая-то мысль очень созвучная с тем, о чем часто пишет в своих дневниках отец Иоанн Кронштадтский. А вот это же сложно. Вот я об этом хотел спросить. Как часто мы даже себе как будто не разрешаем так молиться. Как вот, что вы об этом думаете?
Я думаю, что не то, чтобы не разрешаем. Я думаю, что это действительно сложно. И это... Вот почему мы говорим, святые имеют дерзновение и прочее. Вот они какой-то барьер, стоящий между... который мы сами ставим себе перед вот этим... между собой и Богом. Они его умеют убирать. Да, потому что... Вот я сколько раз думал, вот сейчас я помолюсь с сердцем, помолюсь с чувством, да? И вот оно никогда не получается, особенно когда ты так рационально вот настраиваешься, да? Я не могу сказать, что у меня не было случаев, когда я сердечно молился, их, может, было не так много, но какие-то я даже помню, но они зависели от чего-то другого, а, как правило, от того, когда вот труба совсем, совсем плохо, там ребенок в реанимации, вот тут ты... Так, из тебя, так сказать, льется, что крик и вопль. Вот. А само обращение такое вот живое, это, конечно, понимаете, это уже, если хотите, в каком-то смысле атрибут святости. Святости как... потому что святой же, опять же, повторю, это же не безгрешный человек. Это человек, вот помните, ветхозаветный, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Поверил же не в смысле, что вот он взял и поверил. Ну, все поверили, все знали. Но Авраам же не все. Не все. Вот он установил, он этот барьер убрал между Богом и собой, да, который мы, люди... И это, понимаете, опять же, это тоже естественно для противоестественного падшего человеческого состояния. Вот разве вы не сталкивались с ситуациями, когда вот вы говорите там своему другу или друг вам говорит, да ты пойди с ним поговори. Он говорит, нет, он не поймет, ой, а как, ой, и вот мы там стесняемся, и подбираем слова, и не решаемся, и, я не знаю, половина литературы кинематографа на этом построена, и это очень жизненно, да? А вот это же тоже часть вот отношений, в отношениях с Богом тоже это есть. Либо это в формальное что-то превращается, либо вот в то, когда ты галочку ставишь, но вот этот прорыв живой, когда ты с человеком говоришь от сердца к сердцу, правда, это же ощущается совершенно по-другому. Вот с Богом то же самое. И это уже вот это то, что открыто святым.
Спасибо огромное за этот разговор. Предрождественский, постновогодний. Хорошо, что завершаем мы его на словах о святости и о доверии Богу, которые, наверное, вот ведут к той радости, которую мы готовимся все пережить. Предстоящий праздник Рождества, и уже даже в церковном календаре с ближайших дней начинается так называемый период предпраздненства Рождества, к которому мы тоже движемся. Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами был на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания. С наступившим Новым годом.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».